Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем обсуждать вместе с Нурией и с вами очень интересную тему — молочные продукты. Поговорим о мифах, будем их развенчивать или, может быть, оправдывать и говорить, что да, да, это не мифы, на самом деле так и есть. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно на нас посмотреть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, и там тоже можно задавать вопросы. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. К мифам, Нурия, да?
Давайте.
Или, может быть, поговорим о том, что мы относим к молочным продуктам, да? Может быть, какую-то классификацию сначала сделаем.
А, ну давайте, да.
Да.
В целом, к группе молока и молочных продуктов в диетологии уважение относительно положительное, я бы так сказала, потому что есть плюсы, которые из каждого продукта достаются. Другой вопрос уже генетический, там вариантов предрасположенности, и всем ли это нужно. Это тоже очень сомнительно. Так вот, первое — молоко. Я могу сказать, что вот сейчас подняла данные интересные и, ну, на самом деле, они доступны, что ученые уже все обследовали, и фактически азиаты и все, что немножко находится, вот знаете, ниже экватора, сильно вниз, Африка, частично Латинская Америка, весь азиатский регион, они относятся к тотальной группе, тотальной непереносимости лактозы, там от 80 до 100%. Например, северные народы, к которым мы и относимся, в том числе, да, у нас умеренный климат и у нас вариативная непереносимость, приносит очень даже неплохо. И считается по статистике, что у нас непереносимость варьирует от 16 до 30%. Это та, которая, видимо, действительно доказана по, не только клинически, но и, скорее всего, по генетическим тестам.
Но я знаю, что непереносимость бывает врожденная и бывает приобретенная с возрастом. Да? То есть, когда у ребенка аллергия — это одно, а другое дело, когда, например, ты взрослый человек, да, все в порядке было, ты употреблял молочные продукты, а потом что-то непонятное начинается. Почему это происходит?
Когда мы живем, во-первых, у нас происходит ослабевание ферментативной активности, и действительно с возрастом мы можем само молоко именно, а молоко — это основной источник лактозы. Да, самого вот этого самого главного, так называемого молочного
сахара,
молочного углевода, в нем кроется вот эта суть непереносимости фактически, потому что, надо сказать, что в других продуктах, любых сырах, творогах, йогурте, сметане, лактозы почти нет.
То есть,
есть остаточные количества.
Да, людям, у которых непереносимость, кисломолочные продукты употреблять можно.
Да, все зависит очень индивидуально, также от какой-то марки, от бренда и так далее, от ситуации и от состояния кишечника в данный момент. Потому что вот приходим, почему вторичное может возникать.
Да.
Так, то есть человек может употреблять, все хорошо, но у меня в практике такое, ну, сплошь и рядом, когда случилось серьезное пищевое токсика, какое-то отравление, токсикоинфекция, неважно, это может быть реально сальмонеллез или просто кишечная палочка, банально гемолитическая, самая такая патогенная, собственно говоря, которая дает очень хорошую такую классическую картину пищевых всяких проблем. Так вот, после употребления некачественных любых продуктов, здесь молочка не является основой
триггером.
И триггером. Да. Она может просто в процессе, когда происходят вот эти все симптомы, у человека может либо, что называется, спровоцироваться, знаете, как после, он генетически, может быть, уже находится в группе предрасположенных.
В таком состоянии,
да. У него может быть генотип CT, это промежуточный, CC это стопроцентный, это мы по генетике говорим, и TT это значит усвоение нормальное. Так вот вопрос, если он уже, например, CT, и у него есть предрасположенность, у него мало этой лактазы, да, лактазы фермента, и получается, что если он в целом в жизни особо не злоупотребляет, как-то было ровненько все, но случилась пищевая токсикоинфекция, у него после этого может уже выйти вот то самое большее проявление, и он, вероятность либо долгого, год-два каких-то проблем, связанных с любым употреблением продуктов, содержащих молоко, или вообще уже на оставшийся период жизни он откажется от молочных продуктов, потому что интуитивно прям вот будет ощущать себя лучше без них и поймет, что ему нигде добавлять нативно молоко не нужно.
А как взрослый человек понимает, что у него как раз эта недостаточность развивается? Какие симптомы, может быть, он может увидеть у себя?
Ну, а самое основное – это вздутие в ближайшее время после употребления этого продукта. И, конечно же, дискомфорт, который вот именно из-за того, что чуть больше газов, чем нужно в просвете кишечника, это воспринимается кем-то просто, ну, газики-газики, а для кого-то это боль. Вот эти вот все моменты, дискомфорт, боль по всему животу и понос. Диарея. Это один из симптомов, да, которые тоже, они могут быть все вместе, могут быть что-то одно и доминировать, но вот именно взаимосвязь после употребления, при отсутствии каких-то проблем в кишечнике, когда там нет никаких патогенов, то есть можно сдать банальный кал на дисбактериоз, странно, к нему отношение такое интересное среди пациентов, да, и врачи. Вы понимаете, ничего пока лучше не придумали, и вот с точки зрения отсеивания просто грубых патогенов, которых мы можем с любой некачественной едой, водой и грязными руками
получить,
подцепить, да, и которые являются пока, по современной классификации, патогенами, от которых надо все-таки избавиться любыми какими-то способами, которые человек приемлет, да, от антибиотиков, бактериофагов до просто пробиотиков, которые тоже могут быть очень сильными, кстати говоря, а в отношении некоторых, когда вот нельзя лечить антибиотиками, например,
да, такое человека. Бывает, конечно.
И пожалуйста, у него мы зачистили все, и дальше мы ждем. То есть у человека либо со временем восстанавливается эта история, либо нет. Есть еще такая штука, у меня была в практике, две пациентки пришли одномоментно, это закон парных случаев в медицине. Обе такие худенькие, знаете, такой своеобразный портрет, пока так как это всего два человека, не готовы дальше говорить. Но они обе такие с нормальным весом, и обе очень сильно отравились. И что у них было? Это было еще в Институте гастроэнтерологии. Там есть такое научное исследование, когда могут брать ферменты с щеточек внутри, прямо из 12-перстной кишки, то есть в практике этого не делают. Это только исключительно в рамках науки.
Исследования, да.
И у них, у обеих обнаружили вот дисахаридазную недостаточность. Диагноз есть такой, он как бы принят в медицине.
Расшифруйте, что это такое.
Это когда после пищевой токсикоинфекции случилась поломка и нарушилось пристеночное пищеварение прямо вот там внутри. Это, скажем так, просто пищевая, серьезная пищевая токсикоинфекция спровоцировала то, что другие очень редкие, скажем так, углеводы двойные, а-ля вот фруктоза, но там другие, мальтоза, изомальт, еще что-то, они начали нарушаться, усваиваться. И вы не поверите, люди, вот эти две девушки, они очень плохо реагируют на большинство продуктов, содержащих вот эти виды углеводов. То есть им реально плохо. И когда вот мы это все провели, это такие интересные два кейса были. Одна отравилась устрицами во Франции, конкретно там есть предыстория. Вторая забыла, чем отравилась. Но у обеих был триггер пусковой, сильная.
Не первый раз слышу,
инфекция.
Когда люди едят устрицы.
Они вот обе теперь не едят, в том числе не употребляют ничего из молока. Вообще. Не, даже они боятся, это может быть психологическое больше, и употреблять вот их продукты.
Давайте еще раз вот вернемся к списку молочных продуктов. Вы сказали молоко, кисломолочные продукты, это ряженка, кефир, простокваша, мацони,
даже снежок йогурт. С сахаром, йогурты сладкие, несладкие, да. И так далее. Это творог, безусловно, и это сыры. Да? То есть вот все вот эта огромная линейка, она, так как она проходит уже определенные этапы обработки, я бы сказала, да, то есть продукт, когда созревает, что в практически в большинстве случаев нету лактозы. Но, тем не менее, для ряда пациентов это важно. И получается, что когда есть такие продукты, как безлактозные, когда не только молоко, но есть якобы масло, к маслу большой вопрос. Вообще там не должно быть лактозы, по большому счету.
То есть это больше маркетинговый. Реклама, да.
А вот к кисломолочке, к творогу может такое быть, потому что вот остаточное количество, ну, никто гарантировать никак не может, поэтому, ну, такие, понимаете, они должны, по идее, не быть значимыми в масштабах вот самого
в объеме
состояния.
В этом, да.
Да. Поэтому есть такие у меня пациенты, которые говорят, вот знаете, вот там, это уже, видимо, качество продуктов, когда они говорят, вот такой вот бренд, такой вот творог я ем, нормально, а вот этот ем, мне так плохо.
Ненормально, да,
плохо. И я думаю, что это к вопросу, вот если бы делались большие исследования, просто, например, когда Роспотребнадзор делает проверки всех продукции, то там не стоит вот про лактозу, потому что это продукт не безлактозный, где действительно надо проверить на вот это состояние. Поэтому это вот интересный факт, но он все-таки считается менее значимым. Поэтому голосовать, на мой взгляд, всегда надо рублем. Выбирать качественные продукты, если вы хотите. Так вот, почему в диетологии в итоге ко всему хорошее отношение, ко всем продуктам? Так или иначе, вся группа молочных продуктов является основным распространенным источником кальция. От этого никуда не денешься. Да, есть супер-альтернатива в растительных, могу об этом сказать, но мы мало его используем в нужном назначении просто и в нужной форме.
Да.
Это кунжут.
Кунжут,
это
конечно.
Это самый топик, но это не семечки.
А перемолотый кунжут.
И не черный, а вот конкретно вот светлый в молотом виде, и дальше любые продукты из молотого, будь то они добавлены в виде тахины в хумус, потрясающий продукт,
паста.
Хоть и калорийный, и питательный, но потрясающий продукт, и так далее.
Но это если мы не едим, да, молочные продукты, да, да, естественно, халва.
Да, да, домашние.
А если, например, я спокойно переношу лактозу, стоит ли мне есть безлактозные продукты? Может ли это быть опасным для меня?
Да нет, нет. Вы просто...
Прекрасно.
Ну, ничего, вопрос ценника.
Вопрос ценника. А по поводу жирности молочных продуктов. Вот у нас на полках, например, молоко, да, есть 1% молоко, 2, например, 2,5, 3,2 и, например, 6%. Творог также, да, есть 5%, 9%, есть 20%, ну и так далее.
Творожная масса, боже мой.
Ну, творожную массу я сейчас не будем обсуждать, потому что явно в ней ничего полезного нет.
Нет.
А жирность молочных продуктов, насколько она важна? Потому что, насколько я знаю, в обезжиренных продуктах мало кальция. Так ли это?
Кстати, вот сейчас не готова сказать. Подниму эти данные. Вопрос поймали. Значит, надо подумать. Я думаю, что просто он есть, но может быть чуть меньше. Надо просто достать и посмотреть влияние. Для этого у меня есть молочники-технологи, и я позвоню и спрошу свою Олю, что она скажет по этому поводу. Так вот, смотрите, здесь у меня отношение такое. Я не очень понимаю, ну вот есть некий средний стандарт, как говорил мой бывший руководитель, красная нить. Так вот, для молока, мое мнение, 2,5-3,2 вполне достаточно. Вот у меня в семье 3,2%.
Ну, жирное-то повкуснее будет, 6% молоко,
нет? Я не очень понимаю в эту историю. Для меня молоко, когда я его использую, лично я только в виде пенки для кофе, и, наверное, иногда в каши добавляем. Но у меня также в доме и стоит не молоко. Ну, вот альтернативный вариант.
Да, об этом мы тоже поговорим,
потому что это очень
да.
вкусно. И у меня как раз половинчатый генотип по переносимости. То есть я не испытываю дискомфорта, а просто мне нравится разнообразие вкусов. И я вот так к этому отношусь. Я бы так сказала, что вот по творогу это мое мнение с точки зрения вот и диетологии. 5, там, можно чуть ниже, 4-3, вот 7 это максимум потолок. То есть, потому что встречается хороший творог, но у них почему-то 7% вот есть. 9-18, все, что выше, на мой взгляд, это слишком большая жирность. Дело в том, что мы все-таки у нас сейчас активность очень низкая, и поэтому даже те данные, которые есть в наших справочниках диетологии, они завышены для современного человека. Вы не поверите, вот все, что есть, и пишут там 2 там, с чем-то тысячи килокалорий, вот на мой возраст, пол, вы что, у меня основной обмен, забыла, 1300 килокалорий. Но я должна еще максимум 500 сверху добавить. Макс, это при том, что я не на спорте. Мне нельзя спорт. То есть, если я буду есть, как написано, 2400, я просто пойду вширь, вы понимаете? То есть, то, что делалось, и то, что у нас вот в книжках, тут Ильяна Барановского есть вот эти все данные, они немножко погрешность надо вносить. Mm-hmm. Мы мало двигаемся, а люди, которые ходят в спортзал, это очень маленькая прослойка, они сюда, в принципе, не впишутся. Понимаете, поэтому надо немножечко посмотреть, если вы решили посмотреть норму на ваш возраст, пол. А лучше, конечно, взять, сделать биомпедансметрию, посмотреть свой основной обмен, и все, и примерно прибавить не больше 500 килокалорий. Все, вот это ваш потолок. То есть у меня потолок должен быть 1800,
нужно
если
сказать,
я не хочу набирать
что
вес.
Что 1300 калорий, вы сказали, основной обмен, это то, когда что вы тратите медуза. И ничего не делаете.
Да, я лежу, я говорю, медуза, состояние медузы, ничего не делания, даже ничего не думания, потому что когда мы думаем, мы тоже тратим калории.
Да.
Не так много, конечно, как на спорте, но...
Да.
Так вот, Марина, и получается, что вот если представить эту историю, 1800 килокалорий, я не считаю, я просто пытаюсь вам немножко объяснить, что если мы будем покупать и класть молоко 6%, то есть в два раза больше, чем 3,2%, а мне там надо, ну, там, 50 миллилитров примерно в виде пеночки я взбиваю. Uh-huh. Мне вот это важно, ощущение, которое я получаю, и вкус. И чтобы было не горькое кофе. То есть вот здесь не потому, что я с ума схожу от молока, а вот...
Мне нравится вкус.
Да, мне нравится вот это сочетание. Уже мне в два раза больше привалит жира. А я, сладкоежка, как это ни странно, я бы предпочла лучше добавить к этому кофе... Не опускаться до безжирного молока, оно будет плохо сбиваться в пенку. Это тоже моментик такой. А я бы предпочла добавить... у меня сейчас дома шоколад по-японски есть такой. Ну, он типа веганский. Сами делали, сама ем, знаете, сама слепила. Просто шоколад, короче, хороший, вкусный, типа ганаша. Знаете, вот такая история по типу трюфеля, но вот прям полностью без сливок. Потому что трюфели настоящие делаются из ганаша, в котором есть животные сливки. А это на растительных сделано. Так вот, я лучше вот этот маленький
лучше
9 грамм.
Конфету, шоколад, да, чем
там будут жиры, там будут полезные жиры из какао-масла. То есть там все будет такое вот нормалек. А здесь не потому что, да, конечно, в том числе есть, конечно же, насыщенные жиры. Да, есть в молоке холестерин, но он там в взаимосвязи идет с лецитином. Там связочка. Вот я немножко, понимаете, вот этой избыточности я не пойму. Лучше 5% творог положить 50-100 грамм максимум. Ну, вот нам с вами, да, там 50-70 даже нам с тобой хватит. А вот, допустим, мужчине можно до 100 грамм смело. И лучше туда бабахнуть там, не знаю, сверху положить какого-нибудь с жирами урбича. Вкус изменится творога. То есть, вот, понимаете, лучше не брать один продукт с непонятным большим бэкграундом жирности и калорийности.
Творожная масса наша любимая. Да.
Рассказать,
Марин, про нее.
Ну, это кошмар. Да. У меня было задание от одного канала, да, так. Мы не рекламируем, но скоро выйдет в эфир эта передача. Я сама, когда сидела с поваром, делала проработку с Алексеем, мы вот так за глаза, мы сняли ролик и отправили в статусы. А как вы думаете, что это такое? Народ никто не угадал, что вот эти ингредиенты основные, это творожная масса. Так вот, давайте
что там
скажу.
Было?
Марин, ну смотри, например, чтобы сделать пачку 180 грамм творожной массы,
не с, важно, изюмом.
С изюмом, да.
Например,
изюм,
да.
Там 10 грамм будет. Так вот, чтобы это сделать, только 90 грамм творога используется. Причем 9%.
Остальные,
уже сразу.
Остальные 90 это
масло и сахарная пудра, и щепотка ванилина. Угу. То есть пополам только. Это вот представить, что тебе мало того, что дает очень жирный творог, и тебе, то есть тебе столько вот такой вот прилепи. Она такая сладкая. Слушайте, я понимаю, что она вкусная. Я понимаю.
Очень вкусная.
Самое
да.
интересное, Марина, это мы сами даем возможность производителю производить. Мы же покупаем. Вы понимаете, что все, что стоит на полках скоропортящих продуктов, просто так не стоит. Если бы люди не покупали, производитель
если
бы
не было
закрыл
спроса.
Бы. Да. То есть, потому что нравится. Слушайте, ну это так сладко.
А творожные сырки.
Та же история, чуть ниже калорий. Там чуть-чуть меньше.
Есть,
там
например,
примерно...
менее обезжиренные какие-то такие есть, 5%.
Вот, да. Давайте расскажу, какой я единственный люблю и покупаю иногда, так. Если мне лень сделать дома. Ну, занята бываю. Но я делаю домашние сырки.
Глазированные в шоколаде.
Да, да, я делаю прям вот классику жанра, но я делаю из 5% творога сама. Так. Я туда добавляю свой любимый тыквенный урбеч, и у меня получается зеленая начинка в черном шоколаде. Я их замораживаю, а потом, хопа, достаю. В холодильник кладу, они оттаивают, это мои собственные, и я ем на 5 o'clock. Я добавляю туда обязательно фрукты, ну, ягоды, стараюсь, с ягодами лучше сочетается. Чашка кофе или чай, пожалуйста, 5, вот это часовое чаепитие.
Но это если
без
мы
калорий.
Сами
оно,
себе сделали, помогли, и все вкусно, замечательно.
Да.
А те, которые сырки глазированные у нас продаются в магазинах,
вот смотрите,
насколько это
один
плохо?
Бренд пока что только покорил мое сердце. И я говорю, так как этот продукт в целом дороже, чем какой-нибудь дешманский такой же, из этой же линейки, где будет 23% жирности, то я сама этот единственный бренд покупаю, когда в магазинах акция.
Когда
я
хочется,
проверяю да. свежую. Да. Нет, я покупаю, я вижу акция, я такая, хоп, да. пошла, купила. Как я делаю этот фокус со своими детьми? Работает вообще безотказно. У меня есть договоренность. Если они со мной не пошли в магазин помогать мне закупаться, значит, у них нет права голоса. Если они пошли, они могут в процессе, опять же, если рядом будет лежать то, что они больше любят, то есть более калорийный по жирности с молочным шоколадом, uh-huh. они купят. Uh-huh. Я как бы разрешу одну-две штуки купить, они также это себе на полдник там, допустим, куда-то возьмут. Но так как они не пришли, право голоса теряется. Я покупаю вот этот, который я люблю, по акции, то есть я экономлю, понимаете, специально. Вот это вот, когда надо чувствовать маркетинг, но понимать, uh-huh. что ты покупаешь высококачественный uh-huh. продукт. Я кладу много, штук 8 покупаю, и создаю желание у детей взять. И это работает. Они ходят день-два, терпят, потом говорят, мам, можно? Я говорю, конечно, можно. Но я уже, осторожно. Понимаете, выбрала да. то, что прям вот как бы, типа, это мне, это мое. Вы знаете, это с детьми нам надо провести передачу. И они на это реагируют,
питание
клюют.
Питание детей, конечно, это важно.
Они на это клюют. Вот это хорошее. Вот там надо почитать состав. Марин, сразу скажу.
Там, а что не правило, должно быть в составе творожного сырка? Чего мы там крахмал не должны находить?
Угу. Во всех вариантах. Когда вы видите крахмал, потому что по неким ГОСТам все-таки угу. это не стоит. По ТУ, конечно, можно, но надо читать. К вопросу о том, что если вы хотите качественный продукт, то не ленитесь читать этикетку. Я могу смело сказать, что есть производители, которые специфически делают... Закон вышел года два назад по поводу размера шрифтов. Uh-huh. Так вот, мое глубокое убеждение. Вот если вы не можете прочесть, я стала замечать, да, зрение садится, я стала замечать, что если я не могу прочесть... Я не парюсь, я кладу на пол. Ну, неважно, что мне нравится.
Не будем покупать.
Да, я если... Смотрите, просто бывает так, что на золотистой этикетке делают какой-то непонятный белый или еще что-то, и ты сидишь, напрягаешься, читать не можешь. Слушайте, психоните, положите, идите и к другому производителю.
Я бы еще добавила, конечно, что когда мы читаем состав продукта, мы откладываем его в сторону, если видим на первом месте сахар. Это значит,
Марина,
его там больше всего.
Устами, что называется, ведущий глаголит истина. О, как это, думаю, да, не младенцы же. Так вот, смотрите, это как вот с шоколадом. Я не очень понимаю, как, ну, если ты тебе говорят шоколад, а на первом месте стоит сахар. А обратите внимание, в большинстве плиток шоколада, самых продаваемых, на первом месте стоит сахар.
Конечно.
Там рядом не стоит какао, какао-масло и какао-порошок. Задумайтесь, что вы покупаете. Может, сахар пойти тогда купить? Он наверняка дешевле стоит за килограмм. А тут плитка будет стоить такой ценник. Поэтому с любыми продуктами, которые прошли как бы идею переработки, подумайте, чего вы берете? Вы это хотите?
Зачем вам это нужно, да?
Ну, как бы да, сахар можно взять отдельно, положить.
Многие скажут, вкусно, нравится вкус, нравится эта сладость.
Вот, а что нам мешает, например, вот в этом канале я делала две в итоге творожные массы. Одну сладкую, а вторую это, естественно, обе без сахара. Туда нужно просто добавить ингредиенты, перемешать.
А что вместо сахара можно добавить, чтобы это было полезно?
Банановое пюре, финиковая паста, банановое пюре, ну, вместе с банан просто прям.
Перемолоть?
Не обязательно пюре, а прям помять, да.
Перемолоть и добавить.
Очень сладко. Однородно блендером сделали, и прям вот вау.
Будет необходимая сладость, да?
Да, и добавить еще сверху можно, если уж очень надо, посыпать каких-нибудь ягод обязательно, много, 150 грамм, не меньше, чтобы сбалансировать и сделать либо перекус, либо прием пищи, но туда надо еще каких-нибудь вкусных печенок добавить правильных.
Но к этому чашку тоже нужно прийти, завтра. Потому что вот как наш слушатель Данит пишет, если в продукте нет сахара, то я его не беру.
У него повышен порог восприятия к сахарам. Что я могу сказать? Это ваш выбор, как бы. Со временем вы придете.
Но можно попробовать заменять периодически, да, продукты с сахаром.
А я ему, знаете, что советую? Финиковую пасту. Обратите внимание на финиковую пасту. Она внешне изменит цвет, конечно, вот этого творожного продукта, но это прямо один из лучших, самых сладких, натуральных сахарозаменителей.
Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории. Сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь!
Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Снова здрасте.
Мы продолжаем обсуждать тему молочных продуктов, говорить о том, насколько вообще это полезно, вредно. Потому что, Нурия, есть такое мнение, что взрослым людям вообще не нужно употреблять молоко, получаемое от животных, потому что это молоко у них плохо усваивается. Ну, даже если там не какая-то непереносимость, а просто, что якобы вот есть молоко, и в детском возрасте это нормально. Там есть такие витамины, которые детям нужны. А вот взрослым людям молоко абсолютно не нужно. Это вред, это баловство какое-то. Так ли это?
Ну, мы уже пришли к мнению, что с возрастом мы хуже усваиваем лактозу, это однозначно.
Всегда.
Количество, да? Да, количество лактазы будет снижаться. Есть очень малое количество людей, которые, будучи в пожилом возрасте, хорошо переносят молоко. Я всегда говорю, что нам никто не мешает его иногда включать, если есть в этом потребность, и человек не может заменять альтернативными вещами. Ну, мы же понимаем, что кальция не только в молоке, кальция есть в твороге, в сыре. Но да. Это уже другие продукты, особенно сыр. Его любят как раз все пожилые люди, но там есть множество ограничений, потому что, с одной стороны, это белково-жировой продукт. Если в молоке все примерно 1-1-1, плюс-минус, да, там примерно одинаковое количество белков, углеводов и плюс-минус жиров, зависит от вот... Но там такая разблюдовка, он прям сбалансированный продукт для действительно грудного вскармливания, особенно млекопитающих. Но в пожилом возрасте, мое мнение, что лучше отдавать предпочтение кисломолочным продуктам и творогу 5% жирности. Да, хотела сказать, вот нулевку, вот мое глубокое убеждение.
0,01%.
Качественный. От 0 до 2, до 3, ну, в любом случае, сильно маложирный творог. Качественный, ключевое слово, где не будет крахмала. Можно и нужно покупать для изделий из творога. Понимаете, да, в чем разница? Захотели вы сделать сырники, захотели вы творожную запеканку, потому что туда все равно пойдет яйцо, туда все равно прибудут еще жиры, туда можно добавлять какие-то классные орехи, то есть пользу, обогащать полезными моментами. А любой какой-то вот творожный продукт нужно и стоит это делать.
А сметану в творог? Это же вкусно.
Можно... Вы знаете, здесь такой момент. Я думаю, что все зависит от нашего с вами отношения к этим продуктам. Если мы в них ищем любовь и внимание, это не очень хорошо.
Заедаем.
Да. А если у нас все сбалансировано, потому что вот у меня в доме, да, соответственно, все с нормальной массой тела, у нас есть как сметана. У меня дети больше только со сметаной едят. Я тоже, в принципе. То есть у меня есть при этом греческий йогурт. У меня случайно бывает майонез, как я уже говорила, да. Это если мне кто-то подарит.
Ради эксперимента.
Да, на какое-то мероприятие. Честно, он стоит. Видимо, в какой-то момент я его просто выкину. Я не понимаю, зачем он мне нужен. Понимаете, да? То есть если у нас есть некий стереотип потребления борща, ну пусть будет сметана.
Вопрос... Не нужно себе во всем отказывать.
Да, конечно. Вопрос только в том, если вы один живете, ну, наверное, надо маленькую покупать, а потом срабатывать будет рефлекс, что, пропадет, и ты начинаешь впихивать ее куда не надо. То есть, понимаете, да, должна быть целесообразность трат и затрат в бюджете на правильные продукты. Если это большая семья, ну, купите нормальную 150, и она как-то у вас уйдет.
Я обожаю термостатную 10% сметану.
Да, ради бога. Вопрос чтобы мы с вами не пытались переедать. Вот всегда вот эта история не очень хорошая. Поэтому, мне кажется, все продукты могут быть на вашем...
Согласна вашем с нашим слушателем. Максим пишет, еда для человека, а не человек для еды.
Кстати, да. Ну, Максим молодец. Вы знаете, потому что, по идее, давайте вот еще раз верну. Я тут кому-то давала интервью, и сама вот когда говорю, я прям вспоминаю. Смотрите, в 1920-х годах Певзнер, наш известный диетолог, ученый, собрал все диеты, придумал систему столов. Не лечили тогда препаратами, их не было.
Да.
Лечили едой. Еда – это вот прямо наша база, наша основа.
А не наше такое прямо успокоение сильное. Кстати, по поводу столов. В больницах столы, на ночь кефир. Насколько это полезно и обоснованно?
Да, есть такая история. Смотрите, 150-200 миллилитров. Никому не повредит, если вы любите, переносите. То есть не обязательно кефир, можно уйти в греческий йогурт, он по-другому воспринимается.
Ряженка.
У меня дочь любит ряженку, вот она просто может литр выпить. Никакие уговоры, что надо поменьше, не срабатывают. А что в этом немного не может принести, какие-то маленькие нюансы? Если вы страдаете рефлюксной болезнью, изжога, горечи, всякие проблемы, у вас периодически вот здесь бывает эрозии, что-то такое, то вот вам надо четко соблюдать период употребления, на самом деле, как и всем. Угу. То есть за полтора часа до принятие горизонтального положения, когда ваш пищевод станет в один уровень с желудком, мы ляжем спать.
Да-да-да,
всё верно. Вот за полтора часа можно выпить 150-200 миллилитров, не пол-литра, не литр, да? Повторюсь, вот говорю как есть, у меня дочка иногда может вот так махом.
Стакан.
Стакан, причем маленький, да? И тогда все нормально. Mm-hmm. У вас не будет заброса и проблем, связанных с этим. Mm-hmm. Если вы выпили, сразу легли, ну, потом будем со мной общаться как гастроэнтерологом, вот решать вот эти маленькие нюансы. Поэтому вот тут нужно все время просто понимать, что можно все.
Но если у нас нет рефлюкса, у нас с нами все в порядке вообще.
Все равно за полтора часа.
Все равно за полтора часа.
Нам надо,
чтобы... А почему кефир на ночь? Откуда это вообще пошло? Почему все так любят эту молочку на ночь? Потому что я сейчас буду говорить о мифах, о врачах интегральной медицины, которые говорят от того, что от молочки на ночь у вас будут отеки, появится слизь, вот... Это же, наверное, тоже имеет какое-то обоснование.
Вы знаете, вот как раз-таки это будет у тех, у кого есть рефлюксная болезнь. А знаете по проценту, как много людей на самом деле страдает? Вот если мы сейчас посмотрим население России, сколько у нас?
40, не диагностировано, да?
Да. Вот как бы, и вот им как раз это будет приносить проблемы, потому что они, скорее всего, реально не употребляют за полтора часа как надо. На самом деле это не обязательно делать. Это для тех, у кого есть склонность к перееданию и к ночному зажору. Тут тогда можно. Плюс здесь еще была такая история классная. Она бы всем не повредила. У кого есть длинные промежутки между приемом пищи, то, например, берется любой кисломолочный напиток, который нравится.
Без сахара.
Да, главное, без сахара, не снежок. И не сладкие йогурты. Да потому что снежок легитимен.
Да, не будет. Сейчас
и вот туда можно добавлять, например, запаренную клетчатку. Любую вот клетчатку берем, покупаем прям порошочек, который...
И добавляем в кефир.
Ее надо, в нее сначала добавить кипяточку, она должна постоять минут 5-15, а потом вот эту кашку густую прям в кефир. Это прекрасно работает. С холестерином. Это, кстати, а никто, Марина, не запрещает положить туда сладенького банана.
Кстати, да.
Никто.
Но это можно тоже за полтора часа до сна все делать.
Да, вот именно, что
а
за
хлопья,
полтора... Это такой легенький перекус.
А если
перекус.
Хлопья взять, которые отруби, да, вот обычные, добавить вместо вот этого...
Вы
вот...
имеете в виду экструдированные такие,
да,
вот какашки?
Да, да,
извиняюсь, но они так выглядят, как вот эти вот маленькие штучки экструдированные. А, кстати, та же история.
Тоже можно добавить их в кефир,
клетчатки.
И можно добавить банан. Это даже если был ужин, можно такую еду, такой перекус себе устраивать.
Да, только должно быть все по чуть-чуть.
Не обязательно целый банан.
Если вы прям чувствуете потребность. То есть, если вы хорошо поели за 4 часа, все нормально, у вас нет склонности, потому что все-таки ложиться надо не голодным адски, а, ну, как бы... В целом, немного сытым,
ровно,
есть вот это состояние.
В ровном состоянии.
Ну, как бы да, когда вроде бы и не хочется.
А отеки от чего тогда у нас утром бывают, якобы от молочных продуктов?
Так? Нет, это не с этим связано. Надо разбираться в целом состоянии.
С питанием.
Конечно. Здесь прямой взаимосвязи абсолютно нету в этом отношении. Другое дело, может быть, у человека аллергия, и тогда это проявляется вот этими историями. Поэтому это как-то очень обобщенно и утрировано.
А вот эта вот история со слизью, вот Максим тоже пишет, слизь, которая появляется якобы после употребления молочных продуктов, когда мы утром просыпаемся, у нас насморк там или еще что-то.
Скорее всего, у вас есть рефлюксная болезнь, у вас внепищеводное проявление рефлюксной болезни. Нужно пройти обследование у лор-врача, сдать определенные мазочки, посмотреть состояние слизистой, потому что если лор говорит, я ничего такого не вижу, сдать все-таки, если это длительно вас беспокоит, посмотреть аллергические тесты, это с аллергологом. И вот потом вишенкой на торте является гастроэнтеролог, чтобы все связать воедино и посмотреть, а действительно... Вот в моей практике все, кто жаловался на малейшее образование слизи, дискомфорт, заложенность носа, вот это все вроде бы как будто аллергичное.
Якобы от молочки на ночь, да.
У них у всех в итоге определялся даже рефлюкс. И в редких случаях, пару случаев было, это не моя практика, а я слушала на конференции, эозинофильный эзофагит. Это когда эозинофильный, это значит аллергический эзофагит, воспаление пищевода аллергического генеза. Вот это тогда да. И вот там надо разбираться, что запустило вот эту аллергию. И действительно образование как бы слизи. То есть, вы понимаете, это же некая реакция организма.
То есть, это какое-то заболевание. Это не просто молочка такая плохая. Это значит,
конечно,
что у нас есть заболевание,
конечно,
какое-то.
Или же это проявление просто рефлюкса. То есть надо разбираться.
И начинают говорить, что вся молочка у нас гормональная, непонятная.
Смотрите,
вот эти вот люди, которые, да, не переносят
я за то, что,
на ночь молочку.
Разобраться в своем организме. Угу. И если вам действительно от молока хуже, то, господи, отказываемся, идем на альтернативку. Угу. Ну, как бы сейчас пищевая индустрия.
Сейчас
уже вернемся. Очень...
Прямо еще две минуты и будем про альтернативное молоко говорить. А по поводу прыщей. Тоже есть такой миф, что якобы от употребления молочки
это
появляются
не миф,
прыщи.
То правильно. Поддерживаю. Прямо двумя руками, ногу
так что
могу
же,
понять, почему.
Что же не есть молочка тогда?
А увы, я
это
слишком...
аллергия своего рода?
А, нет, смотрите, я много работаю с девушками и мальчиками с акне. У меня прям есть поток определенный. А помимо того, что нужно разбираться с кишечником, там действительно очень нужно зачищать питание. Я уж молчу про фастфуд и сахар, это триггеры. При акне это триггеры. И молочный белок сам по себе триггер. И поэтому там тотальное запрещение на употребление вообще молока. Если... И действительно, пациенты с акне, если они на безмолочной диете, они очень мало употребляют средние такие сыры типа моцарелла, вот что-то нейтральненькое.
Белые.
Да,
сыры.
И очень мало еще. То у них действительно происходит нормализация. Это просто дерматологи молодцы, они нашли.
Причину?
Вот эти, да, молочный белок является триггером. Он влияет. Понимаете, акне – это многофакторное заболевание. Один из них конкретно. Не лактоза вот этого, да, а молочный белок. И это не аллергия, это просто запуск определенных воспалительных механизмов в волосяной луковице. И выработка сибори, вот этого сала,
да,
ну, кожного,
от которого появляется
которое
акне.
В итоге вот и дает вот это все жуткое безобразие на лице.
Александр спрашивает, какой тест порекомендуете на пищевую аллергию?
Ой, Александр, смотрите, найдите меня в соцсетях, я могу так сказать. У меня есть аллерголог, которому я лично верю, потому что она в свое время... Понимаете, как я ловлю специалистов? Когда в сложных случаях, не в банальщине, а в сложных случаях человек, не назначая просто не лекарств, разобрался в причинах, очень лайтово ходил с человеком, вот так я себе беру специалистов. У меня их очень мало. Я могу вам, напишите мне где, в любой какой-то соцсети, я вам просто дам контакт, вы сами пообщайтесь с тем специалистом. Я не специалист в аллерготестах. Зачем я буду сейчас какую-то ерунду
Конечно,
говорить?
Конечно, да.
Но я могу дать человека, к которому вы обратитесь.
Она
в Москве, может, хотя бы просто посоветует вам, какие тесты сдать, а вы уже по месту жительства придете с результатами.
А, сообщение Александр пишет. А зачем майонез? Чтобы салатики были вкуснее. А, Парфен пишет. А чем же заправлять оливье и селедку под шубой? Йогурт – это все равно не то. Ну, у нас есть рецепты домашнего майонеза, мы не будем сейчас их повторять, да?
Да,
если будем обсуждать салаты с якобы майонезом, обязательно расскажем про то, как делать майонез домашний.
Я делаю сметане.
Можно, я тоже
Точнее,
ем на сметане.
Я вру. Я почти не делаю последнее время. Я покупаю, либо вхожу в гости, где я доверяю, и ем прям вот,
домашний,
понимаете, первого дня. Знаете, как оливье первого дня или селедку первого дня.
Почему
То
бы
есть,
нет?
Ну, не буду я никогда на второй, третий день. Я знаю истории. У меня есть множество случаев, когда люди травились на второй, третий день, ели оливье где-то. Зачем?
Лучше дома можно
чуть-чуть
съесть порцию оливье, и ничего страшного от этого не будет.
Да главное, сделайте настоящий майонез по технологии. Да,
да. Финист пишет, подписываюсь под вашими словами, Нурия. Если не будете слушать, то гастроэнтеролог станет лучшим вашим другом. Так, у нас 10 минут, давайте обсудим альтернативные молочные продукты. Вот нас тут спрашивали про молоко, да, которое не молоко, и не только миндальное, овсяное, рисовое, банановое. Вот что в нем, у него в составе? Может ли это стать заменой молочных продуктов?
Ну, стопроцентный, увы, ничего не придумано. Хотя соя – это ближайший такой друг. И я бы хотела сказать, недавно к одной передаче готовилась и погрузилась в тему японского питания. И вот прям восхитилась. И, короче, у меня сегодня был завтрак, значит, сырники. Мне мой друг проработку сделал, приготовил из тофу. И сегодня комментарий дочери говорит, слушай, если бы ты мне не сказала, что это из тофу, я их съела, три штучки, так вкусно.
Это правда,
говорит,
я тоже люблю такие сырники.
Цвет, вот как вот, Марина, у вас блузка такого молочно-темненького, да? То есть отличается от классических белых
сегодня
таких
сырников. Сегодня я похожа на сырник из тофу.
Да, ну это так вкусно, ребята, я вам хочу сказать, слушайте, сделайте. Ну вот сделайте, он сейчас доступен, стал очень доступным, когда там 10
Многие
лет назад было дорого.
Скажут, что соя, она же не полезна, она генномодифицирована.
Вот смотрите, сразу скажу, соевое молоко, продукты соевый творог, соевое мясо содержащее, да, кому нельзя, сразу скажу. Пока есть двоякое мнение по поводу женщин, у которых эстроген-чувствительные опухоли были в анамнезе, либо в процессе находятся. Вот тут пока под вопросом ведутся исследования. Да. Пока стоит как нельзя. Пока. Но вот в целом, как бы, да, поэтому если у вас малейший намек не просто на там фибромастопатию, а именно прям вот что-то было, ну, допустим, даже в ремиссии, так как опухоли действительно гормон продуцирующий, если есть чувствительный, то вот вам, увы, такой действительно чудесный продукт, который в Японии приводит к долгожительству. На самом деле, у них нет молока, они азиаты, они не едят молоко. Я была, подтверждаю, в Южной Корее, когда жила, я страдала. Вот сейчас мы говорили с Мариной, что
невозможно купить молочные продукты. Да.
У них поэтому они все пьют американо, корейцы, а я не могла, я с трудом могла находить какое-то латте.
Кокосовое молоко какое-нибудь.
Да, у них альтернативка была, кстати, это было одно из первых знаков.
Давайте поговорим о альтернативном молоке.
Смотрите, сейчас очень большой рынок. Вот сейчас пост. Я хочу так сказать, что если у вас действительно есть повод обратиться в эту историю, обращайтесь в нее, начните изучать рынок, делайте закупки. Первое время вам придется потратиться на то, чтобы понять, что вам больше нравится и что вас устраивает по составу. Меня не все устраивает, что на прилавках. Лайфхак. Есть, где совсем нет сахара добавлено, есть, где он немножко есть.
Растительное масло.
Обращайте внимание, где стоит вот этот сахар. Чем дальше он в конце...
А лучше, чтобы вообще не было.
Идеально, конечно, да, честно скажу. Поэтому вот смотрите на эту историю, чтобы меньше было каких-то ароматических историй. Дальше, конечно, там вы по цене будете выбирать. Для меня один из критериев... Бьется в пенку или не бьется. Я все проверяю на своем вот этом маленьком таком, как это называется?
Капучинатор.
Да. Я на нем все протестировала. Да. Так вот, сегодня у меня были сырники и соевое молоко. Я купила, оно лежало пару недель, а тут вот я такая как-то увидела сырники, такая: о! Буду сегодня, у нас же тема такая. Я такая беру, и я такая вылила обычное молоко из капуча и налила соевое. Такая пенка красивая, вкус такой же. Слушайте, я почувствовала, что добавил производитель немножко ванилина, потому что соевое молоко, как и тофу, они, знаете, такие нейтральные универсалы. Да,
да, подстраиваются.
Это невкусно. Поэтому там чего-то, какая-то ароматическая история, которая меня не волнует, потому что у меня в целом питание чисто. Но я поняла, что я хочу... И поэтому я вот сою сейчас, соевое молоко, целенаправленно, периодически, не фанатично, акция. Помните, говорила? Будет акция, видим, я возьму, акцию, куплю.
Да.
И оно раз, и я несколько дней, пока вот надо выработать, я выработаю. То есть вот так относитесь к этому. Но если у вас действительно прям вот физиологическая потребность, да, то есть вам надо, но вы не переносите молоко, изучайте, там заходишь,
ну, вот смотрите,
там линейка.
Огромная линейка видов альтернативного молока, например, овсяное. Ты читаешь состав, там овсяная мука, вода. Насколько это может быть полезным?
Смотрите, главное, чтобы у вас не было, как это говорится, пресловутой глютеновой энтеропатии, потому что овес может быть только заражен, но не сам содержать глютен, да? Мы уже привыкли, что вроде бы он может быть чистым. Так вот, я так скажу, вот когда лет 5 назад я первый раз пробовала первые продукты из овсяного молока, мне не понравилось. Очень явный привкус вот этого овсянки. А когда недавно я пробовала жидкие пробиотики у моих знакомых, мне так понравилось. И вот у меня странно, я вот себя поймала на мысли, что вот у меня раньше было предвзятое отношение к овсяному молоку, одному из первых. Но там капец сколько сахара положили. Я не понимала. Давайте так, разложим по полочкам. Мы говорили в предыдущих передачах, что овсяная мука в целом продукт хороший. Да. Положительно влияет на работу печени. Поэтому вы просто понимать должны, что в таких продуктах немножко может проседать количество белка. Но молоко никогда не было источником белка. Запомните, это, ну как сказать, потому что высокобелковый продукт по диетологии – это тот, который содержит 10 и более грамм на 100 грамм
это
продукта.
Это какие продукты?
Мясо. Ну, мясо, творог, сыр. Вот эта вся история, да? Урбичи, тыквенные семечки.
Понятно.
Могут содержать, там надо смотреть. Но молоко, например, в среднем 2,8, да, там белка.
Вообще
то есть,
не добирает.
Оно содержит.
Да.
Ну, то есть мы с вами можем, что мы можем делать? В диетологии есть такая история, когда мы берем и животные белки соединяем с растительным. Например, если у вас все хорошо, вы взяли овсяную кашу, но все-таки в конце добавили немножко молочка, вы дали организму разнообразие белков, не только животные и растительные. И это классно для организма. Просто вопрос, вот на мой взгляд, вкуса. Более интересный, на мой взгляд, всегда это соевое белка там больше,
а кокосовое?
Смотрите, кокос жир. Давайте так разложим по полочке.
Да.
Чистый жир, почти нет белков, есть какие-то количество углеводов. Конечно, там есть жирорастворимая история, то есть жирорастворимые витамины, это понятно. Но это жир. Но это невероятно вкусно. Я поддерживаю. Я знаю, и я иногда покупаю кокосовое молоко, когда хочу сделать десерты.
В качестве десертов, да, это здорово.
Да,
а гречневое,
особенно летом, кстати.
А гречневое молоко, миндальное?
Гречневое, кстати, не пробовала. Миндальное у меня дочь любит.
Да.
Оно для меня слишком невкусное, нейтральное. Mm-hmm. Я его не понимаю.
Да.
Но дочь любит, я ей покупаю. Мне нравится грецкий. Вот я люблю там,
фундук.
Где... Да, фундучное мне тоже нравится.
Больше всего нравится фундук.
Кстати, вот, из орехов,
да,
они близко к непосредственно составу молока.
Да.
Но там будет, может быть, мало этих углеводиков, потому что в основном в орехах у нас много жиров и какое-то количество белка. Меньшее, конечно же. Поэтому, но производители тоже не дураки. Надо отдать им должное. Они выравнивают в среднее очень калорийность молока, плюс-минус там 3,2. Это 55, по-моему, килокалории. И они приравнивают состав, пытаются его докрутить, чтобы было не там 100 и сколько-то, а вот как раз в районе вот этих 50-60 килокалорий, чтобы не осложнять человеку потом вот эту проблему, что оно скрытые калории содержит в себе. Ты добавляешь столько.
Ну, например,
же,
когда я читаю состав и вижу там растительное масло в составе растительного молока.
Вот, это нормально, но это, на мой взгляд, если это продукт, знаете, какой, из орехов, тогда что-то странно. Мне такое ощущение, что производитель
перебор
немножко зажопил продукт исходный, орех, понимаете, да? И тогда добавил, ну, зажал исходный продукт и добавил туда масло. Тогда одна история. Но, например, в овсяном, смотрите, в овсе не так много жира. Там будут углеводики, и там состав будет чуть-чуть другой. Там будет какое-то количество белка, и вот тут тогда это логично, добавление жира. Не будет вкуса, будет вода водой, а нужно сделать консистенцию такую,
чтобы
более приятную, да, которую ты можешь пить.
Мне кажется, еще
чего,
очень здорово.
Да. Здесь разумно все.
Миксы же есть, да, молочные. Мне, например, нравится рис с чем-то, не помню, с фундуком, по-моему, или с миндалем.
Я какие-то на выставке продуктовой пробовала. Ну, я бы так сказала, прикольно. Ты чувствуешь, я не чувствую рис, я чувствую вот второй обычно продукт, потому что рис очень
Менталь,
нейтральный.
Менталь, по-моему, там был, да.
Рис очень нейтральный, а его, кстати, большинство производителей взяли как за основу большинства. И почитайте состав. Может, написано быть миндальное, но там есть на каком-то
месте. Потому что это дешевле
для. Вы знаете, я думаю, что, видимо... Хотя странно, в прошлом году я давала интервью, что типа урожай риса, что-то проблемы, бла-бла-бла. Вроде не такая простая в производстве выращивания культура, но... Вы знаете, может быть, за счет нейтральности он дает какую-то эмульгационную составляющую, как и природный крахмал, вот я сейчас додумалась. То есть, ну, я заметила,
просто
что большинство,
может быть, да,
большинство производителей используют именно рис как вот некий подложку.
А можно сказать, что альтернативное молоко полезнее традиционного? Вопрос на засыпку.
Прям полезнее, интересно.
Да.
Я думаю, что он просто имеет место быть. Это надо, вы знаете, что сделать? Надо пойти в НИИ питания на Каширке, провести какие-то, взять группу людей с похожими диагнозами, состояниями, и дать им, вот, одной группе дать плацебо, одной дать молоко настоящее, другой дать альтернативное.
Метаанализ
и сравнить,
провести, да.
И сравнить.
Да. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях
была... Мы рассказали.
Да, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, большое вам спасибо, как всегда, было очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».